Мы читаем книгу «Труды» Бааля Сулама, часть статей Шамати, шестая статья из Шамати, помощь, которую оказывает Тора в духовной работе, на 520-й странице находится. 34-я страница в русском издании. Можно задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. 520-я страница «Труды» Бааля Сулама, 34-е синее издание русское. Шестая статья «Помощь, которую оказывает Тора в духовной работе». Когда человек изучает Тору и хочет достичь того, чтобы все его действия были ради отдачи, он должен стараться, чтобы Тора всегда служила ему опорой. И помощь Торы — это питающие человека силы, а это любовь и трепет, и возвышенное состояние духа, и бодрость, и тому подобное. И все это он должен найти в Торе. То есть Тора должна дать ему такой результат. В то время, когда человек изучает Тору и не получает такого результата, то это не означает, что он изучает Тору, поскольку под Торой подразумевается свет, содержащийся в Торе. То есть, сказанное мудрецами «создал я злое начало, создал Тору в приправу», имеется в виду свет, заключенный в ней, поскольку свет в Торе возвращает к источнику.
Мы обычно говорим об этом. У нас нет нехватки ни в чем для продвижения, кроме того, чтобы мы все время были, имели силу, устремление вперед, чтобы это увлекало нас, чтобы цель была важна, чтобы я все время был в напряжении. Об этом надо побеспокоиться. И мы знаем, насколько это тяжело, насколько это... Большое время мы находимся сонными, буквально мертвы, вне продвижения. То есть помощь, которую оказывает Тора, это сама Тора, если она правильная, должна обеспечить человеку, она может обеспечить человеку возможность все время находиться в устремлении. Как организуют это, чтобы все время мое сердце горело.
И еще нужно знать, что Тора делится на две части. Первое — это Тора. Второе — это заповедь. И невозможно понять истинный смысл этих двух частей, пока человек не удостоится идти путем Творца, сказанного, в тайне сказанного, Творец для трепещущих перед Ним. Когда человек лишь готовится войти в дворец Творца, невозможно понять пути истины. Но пример привести можно, чтобы человек, даже когда находится в периоде подготовки, смог что-нибудь понять. Как сказано мудрецами, сказал Раби Йосеф, заповедь спасает и защищает, когда исполняет ее, а Тора спасает и защищает ее, когда занимаются ею и когда не занимаются ею. Перевод с арамейского языка. И дело в том, что исполнение заповеди означает наличие света, которого достиг человек. А заповедь может служить человеку лишь в то время, когда у него есть свет, и он пребывает в радости. И это называется заповедью. То есть человек еще не удостоился свойства Торы, и лишь свет дает ему духовную жизненную силу. Тогда как Тора означает путь, который он постиг, и который может служить ему даже тогда, когда он не занимается Торой. То есть даже в то время, когда у него нет света. И это потому, что только свечение исходит от него, а путь, который он постиг в работе, может служить ему, даже если исчезло свечение. Но вместе с тем нужно знать, что заповедь, в то время, когда ее исполняют, более важна, чем Тора, когда ей не занимаются. То есть, когда человек получает свет, это означает, что он исполняет заповедь. А потому заповедь, когда есть у человека свет, более важна, чем Тора, когда нет у нее света. То есть, когда Тора не является для него жизнью. С одной стороны, Тора важна, поскольку путь, который он постиг в Торе, может служить ему. Но если нет в нем жизни, называемым светом, а в заповеди он получает жизнь, называемую светом, с этой точки зрения заповедь более важна, чем Тора. Поэтому, когда нет в человеке жизни, он называется грешником, так как сейчас не может сказать, что Творец управляет миром как добрым и несущим добро. И поскольку он обвиняет Творца, то называется грешником, ведь сейчас он ощущает, что нет в нем жизни, и нечему радоваться, и нет основания сказать, что сейчас он благодарен Творцу за то, что он дает ему благо и наслаждение. И нечего ожидать, что он будет верить, будто Творец управляет остальными добром, поскольку пути Торы воспринимаются нами в ощущениях органов. Если бы человек на самом деле верил, что товарищу управление Творца раскрыто как доброе, то эта вера принесла бы ему радость и наслаждение от того, что он верит, что Творец управляет миром добром и наслаждением. А если человек не ощущает от этого себя хорошо, от того, что другой себя чувствует хорошо, что это не приносит, если не приносит ему радость и жизнь, то какая польза говорить, что товарищем Творец управляет по-доброму? Ведь главное — это то, что ощущает человек на собственном теле. Или ему хорошо, или ему плохо. И с его точки зрения, товарищу хорошо лишь тогда, когда он сам наслаждается тем, что товарищу хорошо. То есть мы изучаем на ощущениях тела, что не важна причина, важно лишь, ощущает ли он себя хорошо. Если он ощущает себя хорошо, то человек говорит, что Творец добр и несущий добро. А если ощущает себя плохо, он не может сказать, что Творец управляет им по-доброму. И поэтому, если он наслаждается именно тем, что хорошо его товарищу, и получает от этого хорошее настроение и радость, то он может сказать, что Творец — добрый правитель. А если нет у него радости, и он чувствует, что ему плохо, то как он может сказать, что Творец добр и несущий добро? Поэтому, если человек находится в состоянии, когда не ощущает жизни и радости, то нет у него уже и любви к Творцу. Он не может оправдать его и находиться в радости, как подобает тому, кто удостоился служить великому и важному царю. И вообще мы должны знать, что высший свет находится в абсолютном покое. А все многообразие имен Творца за счет низших, то есть все имена, данные высшему свету, исходят из постижения низших. Иными словами, их постижение от того, как человек постигает свет, как он ощущает его, то так и называет. И если человек не чувствует, что Творец что-нибудь дает ему, то какое имя он может дать Творцу, если ничего от него не получает? Но когда человек верит в Творца, то говорит, что каждое переживаемое им состояние дано ему Творцом. И согласно своему ощущению, он и дает имя Творцу. То есть, если человек ощущает, что ему хорошо в том состоянии, в котором он находится, то он говорит, что Творец называется добрым и несущим добро, поскольку он так ощущает себя, чувствуя, что он получает от Творца благо. И тогда человек называется праведником, поскольку оправдывает своего Создателя, Творца. А если человек в том состоянии, в котором он находится, ощущает себя плохо, то он не может сказать, что Творец посылает ему благо, и поэтому называется грешником, поскольку обвиняет своего Создателя. Но не бывает промежуточного состояния. Такого, чтобы человек сказал, что в своем состоянии ощущает, что ему хорошо и плохо одновременно. Ему может быть или хорошо, или плохо. И об этом сказано мудрецами, что мир создан либо для законченных грешников, либо для абсолютных праведников. И это потому, что невозможно человеку быть одновременно себя и хорошо, и плохо. И то, что мудрецы говорят, что будто бы есть промежуточное состояние, так это потому, что у творения существует понятие времени. И промежуточное состояние находится между двумя временами, следующими одно за другим. Как мы изучаем, есть понятие подъемов и падений. Однажды, когда человек праведник, и когда он грешник. Однако не может быть того, чтобы человек чувствовал себя хорошо и плохо в одно и то же время. Из сказанного следует, что Тора более важна, чем заповедь, как раз в то время, когда не занимаются ни Торой, ни заповедями. То есть, когда нет у человека жизни, тогда Тора, в которой нет жизни, более важна, чем заповедь, в которой нет жизни. Ведь от заповеди, в которой нет жизни, он не может получить ничего. Тогда как от Торы, все же остается у него путь в работе, который он получил, когда занимался Торой. И даже если ушла жизнь у него, остается путь, которым он может воспользоваться. Но есть времена, когда заповедь более важна, чем Тора. Это происходит тогда, когда есть жизнь в заповеди, а в Торе нет. Поэтому в то время, когда человек не занимается Торой и заповедями, то есть, когда нет у него радости и жизни в работе, тогда нет для него другого совета, кроме молитвы. Но во время молитвы он должен знать, что он грешник, поскольку не чувствует сейчас блага и наслаждения, существующее в мире. И даже если он считает, что может поверить, будто бы Творец дает ему лишь благо, но не все мысли человека и то, что он делает на самом деле, находятся в рамках работы. Потому что человек, находясь в рамках работы, когда мысль приводит к действию, то есть к ощущению в органах ощущения, тогда органы должны ощутить, что Творец добр и несет добро, и получить от этого жизнь и радость. А если нет у него жизни, то что толку от его расчетов? Ведь его органы сейчас не любят Творца из-за того, что он дает им благо. Поэтому человек должен знать, что если нет у него радости и жизни в духовной работе, это признак того, что он грешник, поскольку не ощущает хорошего, и все его мысли не истинны, если не ведут к действию, к ощущению в его органах, вследствие чего человек полюбит Творца за то, что он дающий и наслаждает творение.
Мы находимся в высшем свете, который находится в абсолютном покое, В нем нет никаких изменений. И все изменения в нас. И насколько человек способен с помощью самого разного рода факторов пробудить себя относительно высшего света. Этим он в сущности. От этого зависит его продвижение. Продвижение происходит с помощью окружения. Если он приходит к состоянию, что чувствует то, что ощущает товарищ, тогда в соответствии с этим может быть, что он все время погружен во благо. Как сказано, возлюби ближнего, как себя, великий закон в Торе. Почему это великий закон в Торе? Он с помощью этого постигает Тору, он постигает свет, который светит ему. И тогда сам, когда он производит какое-то действие или не производит никакого действия, неважно, этот свет светит ему и поддерживает его. Относительно света, человек находится в двух состояниях, которые называются Тора и заповедь. Торой называется то, что он сейчас постигает в общем относительно общей системы душ. Через них он получает свечение. Заповедью называется, когда он занимается исправлением своего частного состояния, он его проясняет и требует света, чтобы тот исправил его желание из ради получения на ради отдачи. И здесь имеются несколько возможностей, как обычно. Из двух есть четыре разных состояния, сочетание два из двух. Заповедь, находится он в ней или не находится в ней, и Тора, находится он в ней или не находится. И тогда может быть так, что он не находится в заповеди, то есть не способен сейчас постичь свет, свой частный свет, не находится в пробуждении, в возвышенном состоянии духа, в устремлении к исправлению, к Творцу, но общее свечение ему светит. Это называется Тора. Тогда, конечно, эта Тора важнее, чем заповедь, которая не светит. Может быть, наоборот. Он находится в заповеди, в частном своем свете, которым он сейчас практически занимается реально, и находится ли он в Торе или не находится, это не очень важно, потому что заповедь очень сильно сияет, светит ему и наполняет ему все. То есть помощь, которую оказывает Тора, в двух видах человеку. Или Тора, или заповедь. В то время как ни Тора и ни заповедь, если отсутствуют оба этих света, не светят человеку, тогда он практически находится оторванным от реальности. В то время, когда у него нет заповеди, но есть небольшое свечение, которое называется Тора, он для себя определяет, что он грешник. В то время, когда у него есть устремление свое, самому прийти к исправлению, то есть он находится в состоянии заповедь, тогда он устремляется и оправдывает Творца. Даже за то зло, которое ему раскрывается, но он старается исправить это зло, он находится в процессе, он называется праведник. Мы из этого должны понять принцип, основной принцип, самый основной в науке Каббала. Все измеряется только лишь относительно человека, относительно творений, а свет находится в абсолютном покое. И мы, поскольку мы находимся во всеобъемлющей системе, у нас из этой системы имеется общее свечение, которое мы постигаем в объединении между нами, в нашем объединении в систему. И это общее свечение называется Тора. И частный свет, который, когда я присоединяюсь к системе и практически реально нахожусь в ней, в смене внутренних состояний, в исправлениях, тогда это называется заповедь. И с помощью двух этих занятий, скажем так, когда человек все время пытается в них находиться, он продвигается, поэтому они называются помощь, которую оказывает Тора. Вопросы? Да.
Можно ли сказать, что человек сам пробуждает, приходит к состоянию, когда он пробуждает объединение, группу? Все это называется
Тора.
Заповедь.
А, когда он себя исправляет, это заповедь.
Да, когда, можно сказать, что он... А когда он пассивен, когда он принимает свет, не может быть активным, тогда это называется Торой.
Да. Вот так здесь это распределяет Бааль Сулам. Определения в науке Каббала, они достаточно мягкие. Здесь говорится о таком большом количестве факторов, состояний. Но, в общем, это так. Ну, если все ясно, да.
Из Америки и из Пардес-Ханы один вопрос. Как перейти из состояния, когда ты грешник, когда ты обвиняешь Творца, к другому состоянию?
Грешник — это хорошо. Грешник — это состояние обязательное. Человек должен его прочувствовать, когда пробуждается злое начало. Но человек находится в поддержке, ему есть на что положиться. У него имеются света, и с помощью этого света он понимает, что он находится в падении, в спуске. Но поскольку он не исправил пока то желание, которое в нем раскрылось, тогда он себя называет, определяет для себя, он называется грешник. Грешник — это уровень, и это уровень не пренебрежительный, это уровень очень уважаемый. То, что я достиг состояния, когда Творец понимает, что на меня можно нагрузить еще определенную тяжесть, я способен ее исправить. Он как же вызывает меня и дает мне некую важную работу дополнительную. Но я пока не справился с ней. И под этой дополнительной тяжестью я не могу направить себя ради отдачи. И я говорю, из этого состояния пока я считаюсь пока грешник. Я не грызу себя, я оправдываю Творца, я благодарен Ему, я рад. Само состояние вот так называется. Это не так, как массы думают обывателей, наоборот. Это состояние очень уважаемое, почетное. Из всей боевой части меня вызвал командир и сказал, ты способен, возьми задание и выполни то и это. Это буквально тебе доверяют отяжеление сердца, и ты выходишь на задание. Пока что ты грешник, пока ты еще не пришел к состоянию. Фараон определял. Я грешник, Творец праведник, я грешник. В духовном каждое это духовное состояние. Поэтому грешники — это уровни очень высокие перед праведниками, и они вот так меняют друг друга. Грешник, праведник, и снова, и снова.
Из центра Медина спрашивают, почему отношение к Творцу, как и к исправляющему, что он должен исправить.
Кто кого покупает? Об этом целый спор имеется в источниках. Мы не станем углубляться в это. Я не хочу погружаться. Сама эта статья очень и очень глубокая, особая. Но если не задают вопросов, так нечего тут пояснять. Да?
Из группы Холона вопрос. Почему сказано, что не существует среднего состояния?
Или грешник, или праведник. Среднего нет. Творец дает два состояния. Но если человек отрывает себя от реальности, это не называется, что он существует духовным. Тогда это животный уровень. Скажем так, праведник или грешник — это состояние в духовном. Не существует состояния ни праведник, ни грешник. Он находится как живот, на животном уровне. В духовном нет промежуточных состояний. Или же он находится, как левая линия и правая, в клипот. То есть определяет себя и весь мир или на чашу обвинения, или на чашу заслуг, но посередине он не может быть. Он всегда должен чувствовать, что сам он находится посередине, чтобы немедленно определить на чашу заслуг.
То есть середина — это не среднее состояние. То есть половина заслуг, половина... Ага.
Может быть, есть такое среднее состояние, как говорит автор книги Таня, книга средних. Это нечто иное. Это не состояние в духовном. Это то, что называется... А я называю средним. Это как в Мишне, в Талмуде. Это не состояние работы. Там это уровень такой. Это не состояние в духовной работе. С этого он начинает введение в книгу Таня. Да. Рене.
Есть?
Переводчик есть? Теренс говорит. Переводчика с французского нет. Ну, что за компания?
I don't understand how the man can decide of his own degree.
Раф, я не понимаю, как человек может определить сам свою ступень.
Это не ступень, не уровень. Во-первых, он может определить свой уровень, конечно, в духовном. Кроме того, он может определить то состояние, в котором он находится. Если я могу оправдать Творца за хорошее состояние, ну, я наверняка праведник. Если я могу оправдать Творца за плохое состояние, я праведник еще больший. Если я не могу оправдать Творца за плохое состояние, я грешник. Если я не могу оправдать Творца за хорошее состояние, ну, я еще худший грешник. Все зависит от того, как я определяю. Если Творец дает мне все благо, а я говорю, он нехорош. Может ли быть такое состояние? Ведь человек в сущности, как он определяет человека из своих ощущений? Может ли существовать такое состояние вообще в реальности? Это просто словесно мы определяем или из ощущения? Из ощущения этого не может быть. Если я чувствую плохо, я обвиняю Творца. Если я чувствую хорошо, я наверняка благословляю его. Определяет не то, что человек словесно произносит, а ощущение в сердце. Буквально ощущение из глубины сердца. Поэтому... Ты прав. Может ли человек точно знать, праведник он или грешник? Может быть, что по ощущению моему, мне кажется, что я оправдываю. А на самом деле внутренняя глубина в глубине сердца, я, может быть, грешник. Но мы пока говорим о том, что не говорим о выяснениях чересчур глубоких, а по ощущению человека, но не в состоянии соответствии с тем, что он хочет сказать. Сердце само, мы объединены в систему нашими сердцами, и то, что я изрекаю устами, совершенно ни о чем не говорит. Сердце мое находится в системе, и напрямую из сердца в систему идут сигналы, что в нем имеется. Поэтому все определяется в соответствии с ощущением в сердце. Да?
Because I was thinking that when you reach the spirituality, when you cross the marsom, you become ecstatic.
Я думал, когда ты приходишь в духовное, проходишь марсом, ты становишься праведником.
Когда переходит духовное, поднимаются выше марсома, тогда идут на двух ногах, одна грешник, другая праведник, а перед этим животное, ни то, ни другое. Да, Мути.
Это интересно, мы изучаем о сердце, о разуме. У меня, например, плохое ощущение, но разум изучает это. Мы вчера были на уроке и изучали, что мне стоит оправдывать то, что со мной делает сейчас Творец. Почему? Ведь нет ничего случайного, излишнего в человеке. Почему род и высказывание не восполняет чувств и рынка, и разума?
Это не то, что ты производишь расчет. Мне стоит так или эдак, это не рынок, не расчет на рынке. То, что ощущает твое желание, вот это называешься ты. В духовном здесь нет всех этих оболочек, ты можешь натянуть на себя какую-то красивую форму, нет. Ты должен прийти к исправлению сердца. И прежде всего наша проблема в том, чтобы начать определять, что же находится в сердце. Да.
Когда я еще был ребенком, я всегда впечатлялся молитвами, вслух, криками. Со стороны это так впечатлительно.
Прекрасно.
Меня очень впечатляло, может, и даже сегодня. Так что все это, если это все внешнее, это слышно со стороны, так что...
Ну, что это? Ты как музыкант можешь сказать, что это весьма важно, я тебя понимаю.
Может быть, мы хотим все-таки убедить как-то свое сердце через высказывание?
Ну, конечно. Это как Рабаш сказал. Однажды он был в Америке у своего товарища, у великого Рава. И этот товарищ, этот великий Рав, говорит, сегодня я никого не слушаю, мою паству. Я приезжаю в Израиль, даже меня из паствы выкинут. Да, они собираются в неком месте и молятся там. И Рабаш ему говорит, у тебя дохода не будет. Не важно доходы мои, заработки на Йом-Кипур, на судный день я еду в Израиль. Ты во время молитвы, когда ты внизу с публикой, тихонько поднимись наверх, ты увидишь, как женщины плачут. И ты заплачешь. Да, и ты заплачешь, и не нужно тебе будет ехать в Израиль, будут у тебя слезы на месте. В чем тут дело? Мы плачем в сердце или плачем, слезы из глаз текут. В этом большая разница. Он рассказал это с усмешкой, вроде бы, но это не насмешка, не смех. Все дело в том, что все делается внешне нами. А наука Каббала — наука внутренняя, внутренняя Тора. Ты должен достичь сердца, исследовать, проверить, измерить его. Тогда все внешние действия ты ощущаешь, что они только скрывают, лгут тебе, они просто путают тебя. Тебе нужно сердце извлечь изнутри и с ним работать, и все. а не всякие оболочки, не крики, слезы, не то, сколько прольется слез из тебя, не то, чтобы ты телесно находился в трепете, один больше, один меньше, тогда ты вдруг ты не чувствуешь этих потрясений. Так что ты вдруг стал из праведника грешником вдруг? Ну, скажи. Но все измеряется по внутреннему состоянию сердца. Внутреннее состояние, я не знаю, что это. Дай мне рюмочку виски, и я буду молиться. Но я буду молиться, я уже не буду так волноваться, как без этой рюмочки. Так что это виски из праведника делает грешника, и я уже не так плачу, я тебя спрашиваю. А, ты молчи, я не понимаю. Не-не, не надо произносить слов. Это значит, ни в коем случае мы не аннулируем ничего. Наши враги думают, что мы внешнее отрицаем. Нет. Мы хотим, чтобы внешнее было истинным, таким же, как и внутреннее. Вот это то, чего мы изучаем. Потому что без этого наша работа ничего не стоит. И мы не выполняем нашу роль. Да, верно, что массы обывателей не способны, они не могут. Надо обучать народ, надо приближать его. Иначе оставляют все это дело. То, что пишет Бааль Сулам. Потому что ты не даешь, не вкладываешь внутреннюю суть в эти вещи, а люди не являются глупцами. Без этого они не способны удержаться в твоей внешней работе. Им надо, кроме внешних действий, руками и ногами, нужно немножко в сердце что-то. Если ты этого не даешь... Что он говорит там? Второе поколение ускользает уже между пальцев, как в конце предисловия книги Зор, Бааль Сулам вот так пишет. То есть быть грешником или быть праведником, нам это не важно. Это два состояния одной и той же ступени. Как говорится, не может человек выполнить заповедь, кроме тех случаев, когда он предварительно потерпел неудачу в этом. То есть с левой стороны он чувствует ожесточение сердца, добавляется эгоизм, тогда он называется грешник. Он терпит неудачу, неуспех, видит, насколько он не способен, укрепляется с помощью окружения, группы, требует свет, возвращающий к источнику, исправляет состояние, называется праведник, снова падает. Потому что поднимается желание получать на уровень больший, добавляют ему, он снова становится грешник, и снова исправляет и становится праведник, как написано, 1000 раз падает человек и встает, упадет праведник и встанет. Тогда грешник-праведник, это состояние, они есть на каждой ступени, добавка эгоизма. Когда ты начинаешь ступень, называется грешник, исправление ее достиг реализации, слияния на этой ступени, называется праведник. И это определяется в соответствии с состоянием самим. В этом самом состоянии. И дай Бог, чтобы мы были грешниками в Торе. Грешник в Торе — это уровень... Это относится к святости, это уже относится к духовному. Да.
Здесь в статье говорит не только о том, что хорошо плохо, или плохо человеку. Он говорит, что если он наслаждается, что человеку, другу хорошо, тогда он повышает свое настроение, ему радостно от того, что товарищу хорошо. Почему так важно, чтобы товарищу было хорошо?
Ну, это мера любви, которая есть у тебя. Еще раз, мы не знаем, какая любовь у тебя есть или нет, я его люблю или нет, но мера связи, когда мы находимся в едином сердце. То, что есть у него, есть у меня, то, что есть у меня, есть у него. Самым простым образом мы закоротили систему, объединили. И поэтому то, что есть у него, в общей системе есть раскрытие, и я получаю оттуда это свечение, которое называется Тора, даже если я не нахожусь в состоянии заповеди, в частном действии моем.
Может быть, можно еще пояснить это понятие. Человек проверяет свою меру объединения к этому общему месту.
Если товарищу хорошо, мне хорошо или плохо?
Да.
Надо проверить очень хорошо. Я не уверен, что ты думаешь, что если ему хорошо, тебе будет хорошо.
Ну да, исправленное состояние должно быть такое, что если ему хорошо, и мне хорошо, ему плохо, и мне плохо. Это исправленное состояние, которое должно быть. Да. А как прийти к такому виду измерения, к этому индексу?
Если ты начинаешь объединять сердца, ты и измеряешь. Ты это измеряешь. На какой силой ненависти ты способен установить связь между ним и тобой? В соответствии с уровнем ненависти ты определяешь уровень связи. Я ненавижу его на 100 килограмм, установил связь над этой ненавистью, на 100 килограмм установился. Эти 100 килограмм нейтрализовал с помощью связи, и это пока я только нейтрализовал, то я и он, мы ощущаем с ним, что вместе находимся в свете нефеш. Теперь эти 100 килограмм я начинаю реализовать и укреплять эту связь на отдачу. Вопреки тому, что здесь имеется ненависть, я ее обращаю в действие, которое называется любовь. Любовь — то, что я передаю ему, и отдаю ему подушку, стол, все. Это называется, между нами протекают уровни нефеш, рух, нешама, хая, ехида. Это то, что раскрывается как духовное пространство, духовный объем. Да?
Но мы не говорим о том, что на самом деле сейчас отдаю ему свою подушку.
Это пример. Ты передаешь ему ненависть, переделанную в любовь.
Значит, я все-таки могу сказать, что я его ненавижу, но мне удается как-то попросить, чтобы его любить. А здесь он говорит, что хорошо ему или плохо товарищу. Откуда я знаю, хорошо ему или плохо ему, если я все измеряю сам?
Но если я объединен с ним, я чувствую себя и его, и меру связи между нами. А если сейчас я получил ожесточение в сердце над этой связью, то я понимаю из предыдущего состояния и текущего состояния, насколько я сейчас не нахожусь с ним вместе. Вот эти шаги, левая, правая связь между нами, это я относительно ближнего. В этой мере я относительно Творца. Вот так мы это измеряем. Нет тут еще кого-то третьего. Ожесточение сердца — это относительно ближнего. Переходим к следующей части.
И переходим к следующей части урока.